Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Дионисии Ареопагите, далее беседа Надежды Зотовой с Тимофеем Сахаровым о святителе Луке Войно-Ясенецком, архиепископе Симферопольском и Крымском, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Говорили о некотором великом старце в ските, что, когда братья строили келью, выходил он с радостью и полагал основание, и не уходил до тех пор, пока не будет она окончена. Однажды, выйдя на стройку кельи, он весьма уныл. И говорят ему братья: «Что ты уныл и печален, Авва?» Он же сказал им: «Будет опустошено это место, дети, ибо я видел, что возгорелся огонь в ските, и братья, взявши вайя и ударяя ими, погасили его. И опять загорелся, и опять братья, взявши вайя и ударяя ими, угасили его. Загорелся огонь и в третий раз, и обнял весь скит, и уже не могли угасить его, потому я уныл и печалюсь». Рассказывал один из отцев, когда приносили клирики святые дары в ските, нисходил как бы орел на просфору, Дух Святый, и никто его не видал, кроме клириков. В один день попросил чего-то один из братьев у диакона и говорит ему: «Не досуг теперь». Когда же пошли они на приношение даров, не сошло подобие орла по обычаю. И сказал пресвитер диакону: «Что это значит, что не сошел орел по обычаю?» И сказал пресвитер диакону: «Поистине, или во мне есть прегрешение, или в тебе. Отступи от меня немного, и если сойдет, очевидно будет, что ради тебя не сходил, а если нет, то ясно будет, что ради меня не сошел». И когда отступил диакон, тотчас сошел орел. И когда окончилась служба, сказал пресвитер диакону: «Скажи мне, что ты сделал?» Он же, объясняя ему, говорил: «Я не сознаю себя согрешившим, кроме разве того, что приходил ко мне брат и просил у меня чего-то, и я отвечал: мне не досуг». И говорит ему пресвитер: «Поистине, ради тебя не сходил орел, потому что ты огорчил брата». И пошедший диакон покаялся пред братом. Сказал старец: «Написано: праведник яко феникс процветет. Означает же слово сие, что плод добрых дел и высок, и прям, и сладок. В финиковом дереве одна сердцевина, и притом белая, содержащая в себе всю силу его. подобное можно находить и в праведнике. Одно у него и прямо сердце, взирающее к одному Богу. Оно и бело, имея просвещение от веры, и всякое действование праведного в сердце его. А острая вершина финикового дерева есть сопротивление праведника дьяволу. Сказал другой старец: «Самонитянка приняла Елисея, потому что не имела общения ни с кем. Говорят, что самонитянка есть образ души, а Елисей — образ Духа Святаго. Как скоро душа удаляется от житейского пристрастия и смущения, приходит к ней Дух Божий, и тогда может она рождать, хотя была бы и бесплодна». Иной некто из отцев сказал: «Глаза свиньи такое имеют природное устройство, чтобы обращаться к земле, и никак не могут взглянуть на небо. Так и у тех, кои услаждаются удовольствиями, душа, однажды не спадши в тину сладострастия, с трудом может взирать к Богу или мудрствовать что-либо достойное Бога». Был некоторый старец, великий прозорливец. Он утверждал, говоря: «Силу, какую видал я стоящей над купелью крещения, видел и над одеждой монаха, когда принимает он схиму». Еще иной из старцев говорил, что часто, когда диакон говорил «возлюбим», то есть «облобызаем друг друга», видел он Духа Святаго на устах братьей. Некогда старец был просвещен так, чтобы видеть, что происходит, и говорил: «Я видел, что некогда в Киновии брат размышлял в своей келье, и вот демон, пришедший, стал вне кельи. И пока брат размышлял, не мог демон взойти. Когда же перестал размышлять, тогда вошел в келью».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Дионисий Ареопагит происходил из Афин. Там же воспитывался и получил классическое образование. Затем отправился в Египет, где в городе Леополе изучал астрономию. Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия на кресте Господа Иисуса Христа. «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается», — сказал тогда Дионисий. В Афинах, куда он возвратился из Египта, его избрали членом Ареопага, Верховного Афинского суда. Когда святой апостол Павел проповедовал в Афинском Ареопаге, описано это в 17 главе книги Деяний, Дионисий принял спасительное благовестие и стал христианином. В течение 3 лет Дионисий был сподвижником святого апостола Павла в проповеди Слова Божия. Впоследствии апостол Павел поставил его епископом города Афин. В 57 году святой Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. После кончины апостола Павла, желая продолжить его дело, святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны, сопровождаемый пресвитером Рустиком и диаконом Елеферием. Многих он обратил ко Христу в Риме, а затем в Германии, Испании. В Галлии во время преследования христиан языческими властями все 3 исповедника были схвачены и ввергнуты в темницу. Ночью святой Дионисий совершил божественную литургию в сослужении ангелов Божиих. Наутро мученики были обезглавлены. Святой Дионисий взял свою главу, прошествовал с ней до храма и только там пал мертвый. Благочестивая женщина Катула погребла останки мученика. Большое значение для православной церкви имеют творения святого Дионисия Ареопагита. До нашего времени из них сохранились 4 книги. О небесной иерархии, о церковной иерархии, о именах Божиих, о мистическом богословии, а также 10 посланий к разным лицам. По видимости, проповедь апостола Павла в Афинском Ареопаге кажется малоудачной. Обращено к вере только 2 человека, один из которых, впрочем, воспоминаемый ныне Дионисий, будущий священномученик. Однако проповедь эта была и остается идеальным образцом для подражания христианским миссионерам на все времена. Апостол осматривает языческие капища Афин, возмущаясь духом от множества видимых им идолов. Но целью его обхождения города был прежде всего поиск той струны в душе афинян, которая должна была зазвучать от проповеди Слово Божие. И наблюдательное, бодрое око апостольской любви примечает надпись на одном из капищ «Неведомому Богу». Убежденные язычники, разуверившиеся во всем софисты и тоскующие по истине души услышат в Ареопаге похвалу в свой адрес из уст Павловых «Знаю вас, как людей благочестивых, ибо, не ведая Бога, чтут его, остается только принять его, Творца, Спасителя и Судью». Таким же чутким, внимательным отношением к слушающим призваны и все истинные миссионеры христианские подготовить тех, кого подобает ко Христу привести, к восприятию Слова Божия, главных истин спасительной нашей веры. Примечательно, что святой Дионисий в памяти Церкви не только ученик апостольский, не только учитель христиан на все времена, но свидетель славы Божией Матери, и изображают часто его на иконах Успения Пресвятой Девы. Еще при жизни Матери Божией Дионисий Ареопагит, специально приезжавший в Иерусалим из Афин, чтобы увидеть Богоматерь, писал своему учителю апостолу Павлу: «Свидетельствуюсь Богом, что кроме самого Бога нет ничего во вселенной, в такой мере исполненного божественной силой и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую пред Богом, когда я, Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Передо мной заблистало какое-то божественное сияние, оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и небесной славы. От ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил».
В эфире программа «Благовещение».
Thank you. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с врачом-травматологом Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
Наши радиослушатели уже могли к вам привыкнуть, как вот к моему постоянному частому респонденту, с которым мы говорим на самые разные темы. И всегда мы вас анонсировали как любителя знатока истории Великой Отечественной войны, истории Санкт-Петербурга. Мы говорили с вами и о Японии, которую вы хорошо знаете, и историю этой страны, и бывали неоднократно. Но сегодня хотелось бы поговорить о вашей непосредственной профессии, профессии врача. Но начать нашу беседу я бы хотела с упоминания и разговора о такой уникальной личности, как святитель Лука Войно-Ясенецкий. Наш современник фактически, величайший святой XX века, который имеет колоссальное влияние и сейчас, и оказывает помощь в разных уголках земли, где люди прибегают к его помощи, и который и сейчас влияет на людей верующих, которые выбрали профессию врача. И поэтому нельзя не начать говорить о нем, тем более совсем недавно привозили из Симферополя мощи, и несмотря на то, что во многих храмах есть частички мощей святителя Луки, тем не менее народ, почитая любимого святого, приходил не потому, как многие там из либеральных представителей могли ерничать и иронизировать, чтобы там постоять в очереди, и как бы вот такая тяга, а именно потому, что они встречали как своего любимого святого. Тоже была значительная частица мощей, огромная икона и удивительный настрой людей, потому что очень многие не просто почитают этого святого, а получали помощь и получают помощь врача. Он при жизни спешил на помощь людям, он и, находясь у престола Божьего уже на небесах, тоже спешит на помощь нам здесь, живущим. Тимофей, пожалуйста, расскажите о своем отношении к этой личности, а потом хотелось бы поподробнее говорить уже о вашем служении и вообще о том, что такое быть доктором в наше время.
К сожалению, в этот раз к мощам святителя Луки я попасть не смог, но где-то почти год назад я был в Симферополе, поэтому вот, ну, на его мощах я все-таки побывал. Святитель Лука действительно один из величайших святых XX века, на мой взгляд. И действительно, я бы сказал, что он себе сочетает два служения, с одной стороны архиепископа, с другой стороны врача-хирурга, что само по себе уникально, других таких святых у нас нет. Биография святителя Луки достаточно интересна. Святитель Лука родился еще до революции в Таврическом уезде в городе Керчь в 1877 году.
Он родился 9 мая.
Да, 9 мая, непосредственно 9 мая в городе Керчь. Таврической губернии Российской империи. Он окончил медицинский факультет в Киеве, насколько я помню. Кроме того, что также всю жизнь он увлекался рисованием и хорошо рисовал. Это, кстати, сказалось на его деятельности в дальнейшем, когда, уже создавая свой бессмертный труд «Очерки гнойной хирургии», он лично, в общем-то, рисовал иллюстрации к клиническим случаям, которые он там описывал.
И не только в этом труде, а и в труде, связанном с регионарной анестезией. Тоже там были рисунки, сделанные его рукой, где четко указано, как это все, в каких областях человеческого тела, как это все производится. Очень качественные, очень добротные рисунки. То есть все это пошло на служение людям и служение Богу. Но вот этот выбор тоже, который стоял перед ним, ведь он всерьез, он любил всегда с молодости рисовать, рисовал везде и хотел поступать в академию художественную. Но потом задумался, и побуждением основным изменить этому призванию было то, что нужно служить, не делать то, что тебе хочется, а именно служить страдающим людям. И вот эта установка, она по жизни стала самой главной.
Какое-то время он думал пойти в естественно-научные направления, но потом он поступил на юридический, который, правда, проучившись год, он оставил. И так или иначе он поступил на медицинский факультет Киевского университета в 1898 году. Учился прекрасно, был старостой группы, преуспевал, особенно в изучении анатомии. Устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста, в составе которого в 1904 году он отправился на русско-японскую войну. и работал в ВВК-госпитале в Чите. Заведовал хирургическим отделением и получил большую практику, делая крупные операции на костях, суставах и черепе. Также, собственно, здесь он получил достаточно, уже, может быть, первый такой серьезный опыт касательно гнойной хирургии, потому что в условиях медицины тех времен, тем более на войне, таких случаев было очень много.
Да, антибиотиков не было, еще не изобрели, и поэтому основные гибели происходили как раз вот по таким причинам.
Ну, кроме того, что еще гнойная хирургия не была выделена в отдельное понятие, так же, как и еще на самом деле не существовало и анестезиологии в ее современном понимании, и обезболивание было зачастую самым примитивным, масочным наркозом. То есть, по сути дела, на лицо больного клали проволочную маску, на которую сверху клали, да, ну, ткань, смоченную там хлороформом там, или вот другими подобными веществами. То есть, вот обезболивание проводилось, по сути дела, не столько обезболивание, сколько усыпление больного вот, на короткий период вот, выполнения оперативного вмешательства.
И если неправильно были рассчитаны вот, дозировка этого вещества, это бывало причиной и летального исхода. Это опасно было. И вот, собственно, он озаботился, святитель Лука будущий, озаботился этой темой, и смог вот написать свою работу «Местная анестезия», это вот, по-моему, в 1915 году. Но в дальнейшем этот труд был еще более оценен, об этом мы еще поговорим.
Да, ну там же он познакомился со своей будущей женой, сестрой милосердия Анной Ланской, с которой они обвенчались в Чите в конце 1904 года. Собственно, дальше, после уже окончания русско-японской войны, один из излеченных военно-синецким офицеров пригласил молодую семью в Симбирск, и через некоторое время Валентин Феликсович устроился земским врачом в уездный город Ордатов.
Кстати, вот вы сказали, что имя в миру святителя было Валентин. Это тоже очень такой нюанс есть, что назвали его в честь священномученика Валентина Интерамского, который тоже был врачом. А впоследствии, когда святитель принял имя Луки, опять же, мы знаем, что апостол Лука, помимо того, что он является автором Евангелия, он еще и писал иконы, то есть вот способность к рисованию. Да, и был врачом. Поэтому все сошлось, и все это промыслительно, все это не случайно. И можно еще только сказать, что жена Анна Васильевна, она была удивительной женщиной, и он сам потом вспоминал о том, что полюбил ее не только за красоту, она была очень красивая женщина, а именно за терпеливый и кроткий характер, что само по себе в жизни достаточно редкие качества. Они имели 4 детей. Но только все трагически отяготилось тем, что Анна Васильевна заболела туберкулезом. И именно это послужило причиной переезда в Ташкент, где будущий святитель рассчитывал на то, что теплый климат поможет сохранить здоровье жене. В 1917 году они переехали в Ташкент, и его сразу же сделали, в общем, старшим хирургом городской ташкентской больницы.
Да, ну, перед этим они достаточно долгое время жили в разных городах и в разных губерниях, где Валентин Феликсович работал земским врачом. Работал, кстати, очень тяжело, по 14-16 часов в день. Кроме того, что осуществлял непосредственно лечение больных, занимался также и вопросами профилактики, борьбы с распространяющимися эпидемиями. То есть это был действительно такой каторжный труд. В те времена системы здравоохранения в ее современном понимании практически не было. И каждый врач занимался практически всем, и лечением и терапевтических, и хирургических заболеваний, и каких-то специализированных там патологий, вроде неврологии или лор-болезней.
Вы сейчас сказали очень важную вещь, что по распределению он мог бы пойти в другое место, но он как раз поехал в глубинку и стал вот земским врачом. Это врачом универсальным, и сам себя он называл тогда мужицким доктором, что он именно старался помочь простым людям. И вообще говорил часто, что в первую очередь надо помочь страждущим, неимущим людям, бедным.
Да, тем не менее, опять-таки, заниматься наукой он не переставал. Оценив в этих условиях опасности проведения наркоза тем способом, который был, потому что зачастую можно было, ну, действительно просто ошибившись, дать больше средств, чем необходимо, и человек мог просто не проснуться, то есть опасностей было очень много, никакой контролируемой искусственной вентиляции легких, как сегодня, не было. Понятно, там не было ни наркозных аппаратов, ни другой современной техники, ни современных медикаментозных средств. По сути дела, риск был огромный, и тогда он впервые задумался, Валентин Феликсович впервые задумался о возможностях регионарной анестезии, тем более, что он прекрасно знал анатомию, и он тогда начал разрабатывать именно концепцию применения местных анестетиков именно адресно по конкретным нервным стволам, иннервирующим определенные области, что позволяло, сохранив, в общем, общее там и сознание, и, в общем-то, сохранив организм от воздействия наркотических веществ, обезболить достаточно надежно на время, необходимое для операции, например, на конечностях. И, собственно, он является автором нескольких применяемых поныне регионарных блокад, которые описаны были, в частности, в его руководстве по регионарной анестезии. И его вклад в эту сферу как-то, может быть, менее известен, чем вклад в гнойную хирургию, но на самом деле он не менее важен и продолжает применяться до сих пор.
И что отмечают вот доктора до сих пор, врачи, уже опытные, профессура, что язык, и как написана эта книга, регионарная анестезия, он настолько просто и доступно, что, ну, это понятно даже там, как говорится, понятно чуть ли не школьнику. Настолько это все вот он был способен подавать вот в такой легкой доступной форме, что это тоже очень важно.
Да, ну и, соответственно, в 1915 году была издана книга «Регионарная анестезия» в Петрограде с собственными иллюстрациями автора. На смену прежним способам послойного пропитывания анестезирующим раствором всего, что нужно разрезать, пришла новая, изящная, привлекательная методика местной анестезии, в основу которой легла рациональная идея прервать проводимость по нервам, по которым передается болевая чувствительность из области, подлежащей операции. В 1916 году Валентин Феликсович защитил эту работу как диссертацию и получил степень доктора медицины. Однако книгу издали весьма узким тиражом, так что даже не нашлось экземпляра для самого автора, чтобы отправить его в Варшавский университет, где он мог получить за нее премию до 900 рублей золотом. И тогда же, работая в городе Переяславле, Валентин Феликсович впервые задумался о новом труде уже над гнойной хирургией. Пройдя уже определенный путь и работая с достаточно большим количеством таких случаев, он впервые задумался о том, чтобы написать иллюстрированное руководство, которое было бы полезно молодым врачам, прекрасно понимая и помня собственный путь, как ему было тяжело, когда он с университетской скамьи впервые с этим столкнулся. В то время в медицинских университетах этой проблеме уделялось крайне мало внимания, в общем-то, она была и не описано, и зачастую даже, в общем-то, не поставлено. Просто, может быть, сообщалось, что подобные осложнения могут иметь место, и как бы приводился древний принцип, еще известный со времен древних греков, что где гной, там и вскрой. Но как это делать, как это диагностировать, и как конкретно оперировать, в каких конкретных условиях, на какой конкретной анатомической области, в те времена еще такого понимания не было.
И мало того, в преддверии войн, а он уже прошел русско-японскую войну, это очень актуально было, и потом в случае вот таких заражений всегда прибегали к ампутации. Мы это помним даже вот и по роману Льва Николаевича Толстого, и не только по этому эпизоду романа, и что само по себе становилось большой трагедией для многих людей. Поэтому этот труд, который он написал, «Очерки гнойной хирургии», появился уже, конечно, значительно позже, но хотелось бы сказать, что они переехали в Ташкент с семьей в 1917 году, когда уже революционные эти волны достигли и Азии, и смогли там счастливо прожить вот с четырьмя детьми в полной семье всего 2 года, потому что в 1919 году умерла его любимая жена. Это было страшным ударом, то есть он старался и спас очень многих людей, а любимому человеку вот так вот промыслительно Господь устроил, он помочь не смог, потому что впереди у него был путь служения в качестве уже монаха, и не просто монаха, а архипастыря. Мы знаем, что там, в Ташкенте, он сначала стал в 1921 году священником, а что такое в это время принять священнический сан? Это фактически обречь себя на гонение и, возможно, смерть. Но еще пошел дальше этого, то есть Господь его вел. В 1923 году он принял тайный постриг и стал не просто монахом, а стал епископом. И надо отметить, что, конечно, хоть это все было тайно, но враг рода человеческого, конечно, знал это и мстил, потому что ровно через 10 дней владыка был уже арестован. И дальше 11 лет тюрем и ссылок – это просто отдельный кусок жизни, значимый, который мы знаем. Вот выходили книги, они начали выходить, по-моему, в нулевые годы. И знаменитое его высказывание об этом периоде жизни «Я полюбил страдания». Но это вообще, можно сказать, эпиграф ко всей его жизни, потому что столько страданий и бесконечного труда, постоянного до последних дней своей жизни, трудно найти такие примеры вообще из биографии представителей всего человеческого рода.
Надо сказать, что за это время святитель Лука пережил несколько ссылок. Последний из них уже к началу 40-х, он был отправлен в Туруханский край. То есть это самый-самый север вниз по Енисею, уже практически к...
За полярный круг.
Да, уже к Северному Ледовитому океану. Надо сказать, даже в этих условиях он продолжал и лечить, и продолжал служить. Местное население, безусловно, его почитало уже тогда, потому что он был единственным и священником, и практически единственным врачом во всем этом регионе, на огромную территорию. И хотя плотность населения там невысокая, но действительно он был единственным и врачом, и священнослужителем.
А условия запредельные, это вечная мерзлота, это холода дикие, это почти круглогодичная зима, и совершенно никаких условий не было. И даже вот во всем этом он делал операции, он помогал, он спешил на помощь.
В частности, даже известно, до сих пор в низовьях Енисея есть у местного аборигенного населения сказание о великом белом шамане, который пришел на Енисей и даровал людям зрение, исцелил людям глаза. Это как раз-таки о святителе Луке, потому что в это время среди местных племен свирепствовала эпидемия трахомы, от которой люди часто слепли. И он действительно выезжал в том числе и в стойбище, оленеводов, и самых тяжелых нередко привозил в поселок, где он, собственно, проживал, многих соперировал. В частности, даже по его собственным воспоминаниям, он успешно пересаживал слизистую на роговицу глаза, например, охотник, бивший белку в глаз, после его операции, восстановившись, в общем, продолжил бить белку в глаз, как раньше. То есть, в общем-то, вот такие вот замечательные результаты, которые сейчас не всегда при современной технике и современных знаниях и возможностях восстанавливаются.
Удивительно, что ведь это такая способность разносторонне совершать сложнейшие операции, то есть делать и гнойные, и полостные операции, и в то же время это совершенно другой профиль глазные операции или операции на глаза. Это же совершенно тончайшая ювелирная работа. И вот как все в человеке сочеталось, он ведь в первую очередь всегда говорил, вот что запомнилось на всю жизнь, и это должно стать девизом, и вот вам, как молодому врачу, это, наверное, понятно и знакомо, он говорил своим студентам, ученикам, что в первую очередь надо видеть в больном не случай какой-то редкий там или нередкий, а именно видеть живого человека, и вот я помню, как он говорил, и понимать, что ему очень страшно, что перед операцией у него выскакивает от страха сердце, в первую очередь его пожалеть и о нем помолиться. То есть, совершая вот такие подвиги, уже можно сказать в прямом смысле слова, он в первую очередь за каждого человека молился. Мы еще не сказали, что в советское время он никогда не снимал свое монашеское облачение, то есть он никогда не снимал рясу, и у него в операционной висела икона, он всегда перед операцией молился, что и было таким раздражителем серьезным для того времени, но он оставался верным себе. И вообще, конечно, вот в первую очередь и так до конца дней на первом месте было служение священническое, потом архипастырское. Это то, что он стоял у престола Божьего, окормлял людей как пастырь. А второе уже шло окормление не только души, а тела, это уже, как говорится, первоклассная хирургия.
Он сам говорил, что невозможно отделить в нем хирурга от архиепископа ни в том, ни в другом варианте, то есть и он сам говорил, что оба эти служения в нем равно сочетаются, и, в общем-то, надо сказать, что действительно он успевал делать и то, и другое. В 1934 году впервые вышла его монография «Очерки гнойной хирургии», которая приобрела мировую известность. Ну, находясь уже в Туруханском крае, по сути дела, он узнает о начале Великой Отечественной войны. И в это время он уже находится в ссылке более 11 лет, так или иначе. Ну, насколько помню, там было несколько ссылок.
У него было только две красноярских ссылки, вот в Красноярский край. И оттуда он обратился уже к Калинину при начале войны.
Да, и уже находясь 11 лет в общей сложности в ссылках, то есть его отправляли в ссылку, потом выпускали, через полгода его опять-таки арестовывали, начиналось новое дело, то есть это происходило вот таким образом на протяжении уже 11 лет.
Что мы забыли сказать, простите, я вас перебила. Очень важную вещь мы не отметили, что он прошел тюремные пытки и такие серьезные испытания, что... Будучи очень выносливым, терпеливым человеком, а еще будучи врачом и ученым, он даже это фиксировал, как бы даже со стороны, пытаясь зафиксировать, что человек переживает при таких нечеловеческих муках, когда там допросы шли круглосуточно, когда уже начинались галлюцинации, вот мне запомнилось это, когда лампы светили в лицо, менялись следователи, а не давали спать, и наступил момент, когда оказалось, что по телу у него как будто, ну, как змеи ползают, то есть он фиксировал вот эти вот проявления галлюцинации вот от таких вот страданий. Даже это он пытался обратить вот как бы в практику, в такую, чтобы понять. Но а что уж он пережил просто по-человечески, это запредельно, это только один Господь знает.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Сергей из Новокузнецка. Жена вообще не хочет детей. Что делать? Мы люди церковные и молодые. Дорогой Сережа, надо это спрашивать не у жены, а у невесты. А уже в зависимости от этого заключать брак или нет. Поэтому, и главное, мы люди церковные. Ну, как церковный человек может не хотеть вообще детей? Это значит, его жизнь построена против церкви. Потому что церковь благословляет рождение детей.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Духовные уроки отца Иоанна Крестьянкина. Нельзя возлагать на Бога наши обязанности. Много, много слез проливается теперь матерью над детьми и от детей. Какую невыносимую тугу и боль несет ее сердце, видя чад, отвергающих благое и сознательно избирающих злое. Мать начинает молиться, она просит Бога о помощи, но не получает ее. Почему же? Да потому, дорогие мои, что нельзя возлагать на Бога то, что обязаны были сделать мы сами. Ведь именно родители в первую очередь должны заботиться о детях, засевать землю их сердечек добрыми семенами веры и страха Божия, а посеяв, кропотливо взращивать посеянное и охранять от непогоды дурных влияний. И для этого нужен труд, нужно духовное напряжение. Надо всегда помнить о детях и о своей ответственности за них пред Богом. Родители не могут спастись без своих детей. Отцы и матери. Одни без детей своих вы спастись не можете. И это надо помнить. Что можем мы ждать от детей, если наша забота о них будет ограничиваться только стремлением накормить и одеть их? А кто сделает остальное? Улица? Школа? Да и нельзя, дорогие мои, забывать еще одно. Слова чужого человека, даже и благонамеренного, действуют на ум ребенка. Слово же матери касается непосредственно его сердечка, а слово и пример отца дают чаду силу и энергию к воплощению. Так не ограничивайте своего влияния на детей только заботой раз в неделю привести их в церковь и оставить в ней на их же произвол. Нет, это не возродит живой веры. Ваша забота должна состоять в воспитании в детях страха Божия, во внушении им православных понятий, в научении их своим примером всей жизнью своей. Вникайте в жизнь чада, знайте его думы, разговаривайте с ним обо всем, благословляйте детей ежедневно, утром и вечером, даже и тогда, когда их нет дома. А христианский строй жизни в семье с постами, молитвенным правилом утром и вечером, хотя бы кратким, и с учетом детских возможностей и занятости, с посещением храма всей семьей и приобщением всем вместе к таинствам, все это незримо будет созидать детскую душу. И посеянное в детской душе непременно прозябнет и в зрелые годы. О крестном знамении. Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет великую силу на все действия человека и во все продолжение жизни. Поэтому необходимо вкоренять в детях обычаи чаще ограждать себя крестным знамением, особенно перед принятием пищи, ложась спать и просыпаясь, перед выходом из дома. И же крестом ограждаемы, врагу противляемся. Это спасает детей наших от многих бед и опасностей. Как учить и воспитывать современных детей? В старину того почитали несчастным, кто знает все, но не знает Бога. И того считали блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего другого. Это не значит, что осуждали образованность. Нет, просто мудрость Божия не шла ни в какое сравнение с мудростью человеческой. Ибо мудрость Божия снабдевает людей высшей правдой и истиной. И постоянное благочестие, обретенное знанием законов Божиих и заповеди Христа на пути Христовом, ограждает от заблуждений на пути мудрости человеческой. Так надлежит нам учить детей наших сейчас, воспитывая в них высшую нравственность христианскую, чтобы жили они, чтобы живы были мы, и не захлебнулся бы мир злом окончательно. Так примером нашим и трудом нашим должно нам воспитывать чад своих, жить по совести, жить по правде. Будем же всегда помнить свою ответственность и приводить на память слова святых мужей. Малое деревце, куда наклонишь его, туда и будет расти. Новый сосуд будет издавать тот запах, каким напитаете его вы, вливая в него или смрадную жидкость, или ароматную и чистую. Исповедая во всеуслышание в семье Божию благость и Божие промышление, будем же давать детям первые уроки богопознания и молитвы. Это будет самый важный урок благочестия, который сохранится в сердце на всю жизнь и сохранит ребенка в этой жизни для жизни вечной. А закончу я словами святого учителя церкви Иоанна Златоуста. «Нет никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который радуется Бог и люди. Так, чтобы не плакать ныне нам от чад своих, чтобы не оплакивать их и себя, когда они вырастут, и чтобы нынешние слезы не стали началом будущих, не будем делать дело Божие, воспитание детей, с небрежением. О покрове Божией Матери над Россией. Матерь Божия всегда защищала и миловала Россию, наказывала и вновь возвращала свою любовь людям, прошедшим ради грехов своих сквозь страдания, покаянием и страданием, очистившим свои сердца. Но в нынешнее тяжелое время, когда земля состарилась, отягчилась неверием, беззаконием и невежеством в познании и повелении Божиих, не отступила ли от нас заступница наша усердная, ревнуя о славе Сына Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не может. Для матери бедствующее чадо еще дороже. И пока на Руси хоть малое стадо несет и сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери Божией, мы не погибнем. Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться всем тем, что видим и слышим теперь. На земле нет ничего невозглавленного, потому что начало всему — Бог. Так говорят святые отцы. Четыре состояния души человека. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, иное упало на каменистое место, иное упало в тернии, и иное упало на добрую землю, и дало плод. Евангелие от Марка, глава 4, стих с 3 по 8. Вот оно, наше сердце. Сейчас оно камень, но завтра, усилием воли и трудом нашим, оно может стать плодородной землей. Сейчас оно придорожье и распутье жизни, и какой только мусор не нашел в нем себе места, и какое зло не прижилось в нем. А завтра то же самое сердце наше, омытое покаянием и заботливым вниманием к нему, станет возделанной и тучной пахотой и пристанищем всякому добру. Сейчас оно, сердце, поросшее тернием греха, а завтра оно же, прополотое и ухоженное, станет почвой, готовой к принятию доброго семени. Это четыре состояния души человеческой. И только при одном из них семя Божие даст плод в жизнь вечную. Рассмотрим внимательнее эти состояния нашей души и уразумеем, та ли мы почва, что может принять семя, возрастить и дать плод. Ведь мы уже поняли, что различие в принятии Слова Божия зависит не от природы человеческой, но от нашей с вами свободной воли. Душа человеческая подобна дороге. По ней проходят и ее топчут тысячи людей. Сквозь нее непрестанным потоком идут и сменяют друг друга жизненные влияния и впечатления. Разбойник-телевизор впился в душу и держит ее своей мертвой хваткой до полного ее опустошения. И нет душе отдыха, нет ей покоя. В этой сумятице, в ряду общих впечатлений вдруг проскользнет, промелькнет и слово о Боге, и Божие слово. Но ничего не задерживается в такой душе надолго. Жажда новизны быстро стирает прошлое, и опять пуста душа. А ветры злотворных учений поднимают в ней вихрь злых помыслов, и возбужденные страсти спешат исполнить их. Вот и распутье в душе человека. Господь посеял семя жизни, но тяжелые ступни торжествующего зла потоптали семя. А то хищными птицами налетят во время чтения или слышания Слова Божия рассеянность наша и думы житейские. И опять труд великого сеятеля оказался напрасным. Семя похищено, не коснувшись души человеческой. Она осталась пуста, холодна ей в мире и неуютна. А Слово Божие кратко. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. И будем ли мы винить теперь сеятеля? Разве не в нашей власти было сохранить семя? А если дьявол и хищник, то не от нас ли с вами зависит не дать ему расхитить наше? Трезвитесь, бодрствуйте. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Но вот и другая скорбь уже ощутима нами. Жалуемся мы, что окамененное нечувствие возобладало душой. Мы страдаем, чувствуя безнадежность этого состояния. И Господь подтверждает наши худшие опасения. Посеянное на каменистом месте означает тех, которые не имеют в себе корня и непостоянны. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Временем веруют, а во время искушения отпадают. Да, в нас горело сердце к Богу. Мы помним радость и окрыленность души, когда пронзило ее великое открытие. Есть, есть Бог! И как преобразился в то мгновение мир, как ликовало сердце, первый раз впитывая божественное евангельское слово. Но вдруг опять поблек мир, и то, что недавно радовало и привлекало к Богу, стало невыносимыми веригами, путами, мешающими жить. Да, это, дорогие мои, Слово Божие позвало нас на подвиг самоотречения. Оно потребовало связать нашу самость, наши привязанности, потребовало от нас жертвы любви. Это оно посягнуло на идолов, гнездившихся в душе нашей. Но не всем оказывается по силам поднять руку на идола. И вот какое-то время томится душа, желая совместить несовместимое, служить Богу и Велиару одновременно. Но сердце-то уже сделало выбор, и делами жизни нашей Бог предается нами. И нет дерзновения в душе, нет живой Божьей силы в нас, чтобы противостоять искушениям жизни, противостоять дьяволу. И видим мы, как слабо в нас слово истины, как безжизненно, как близко к умиранию. Оказывается, недостаточно только слышать Слово Божие. Надо еще усилием своей воли, своих трудов принять его, как единственный свет истины, единственную жизнь. А как неприметно, но действенно и верно восстают на нашу жизнь в Боге печали, богатства и сласти житейские. Суетная привязанность к земному и временному, наполняя наше сердце, подавляет в нем действие Слова Божия и Божией благодати. Все это Господь называет одним словом — терние. И терние выросло, и заглушила семя, и оно не дало плода. Пристрастие к земному рождает непрестанную, неприходящую заботу о нем. Начинается с заботы приобрести, казалось бы, необходимое. Но как быстро этого необходимого становится нужно все больше и больше. И закружилось колесо. Умножать любым путем, хранить, боясь лишиться приобретенного. И вот уже густые терния подавили сердце, заглушили в нем все доброе, украли время. А опаснейшие терния духа, страстное влечение, сласти житейские, корень их находится в глубине человеческого сердца, ибо это тот иной закон в удах наших, который противоборствует закону Божию и пленяет нас закону греховному. И эти злые корни — суть дела плотские, о которых срамно и глаголите, и о которых сказано, что делающие такие дела Царствие Божие не наследуют. Во многих это зло начинается так безобидно, с детских шалостей, которые неприметно становятся спутниками жизни. А результат их — погибель еще здесь, на земле, расстройство психики, отсутствие воли. И эти-то злые отрасли, как терния и волчцы, беспрестанно растут и возрождаются даже тогда, когда мы хотим их искоренить, но делаем это недостаточно решительно и беспощадно. Не забудем, дорогие мои, что мы живем в мире зла. Мы немощны, мы склонны ко греху. Грех нас сторожит на каждом шагу, и если мы даем ему свободу, то он, разрастаясь в нас раковой опухолью, пожирает нашу жизнь. Но как же, как жить нам, чтобы услышать благой глас Отца Небесного? «Рабе благи и верный, вниди в радость Господа твоего». Как стать плодоносной землей, которая, услышавши слово, хранит его в добром и чистом сердце и приносит плод в терпении? Надо всецело предаться Богу, любовью к Нему и страхом Божиим, а вниманием и молитвой ограждать себя на всякий час, чтобы три первые бесплодные состояния не укоренились в душе. На ниве души должен стоять неусыпный страж, чистая совесть, которая сокрушит окаменение сердечное и придаст плевелы страстей огню ранее, чем они укоренятся в нас и поведут за собой. А огонь божественной любви и пламенное желание вечной жизни родят молитву, и Божия благодать, привлеченная ею, сделает нас непоколебимо стоящими в истине. Но нельзя, дорогие мои, ожидать на душевной ниве скороспелости семени истины и добра. Всякое семя взращивается в терпении, в борении, в потах многие дни и годы, в великой терпеливости. Так говорит Господь: «В терпении вашем стяжите души ваши. Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Тогда обетования Спасителя увенчают труды наши еще в этой жизни.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва,
улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.